Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы рассуждаем о народной культуре, прежде всего о культуре песенной, с кандидатом педагогических наук, заместителем заведующего кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры Еленой Германовной Барониной. И знаете ли, вот те мелодии, которые она принесла, это она принесла к нам на передачу, все эти записи дают нам возможность испытать чувство света, которое приходит вот от этих слов и от этих мелодий. Но вот все же изначально те самые рудники и раскопки, которые называются экспедициями. Запись, и только потом ее обработка. Насколько я понимаю, Елена Германовна, вы участвовали в огромном количестве экспедиций, и здесь и меня ждала, в общем, ждало удивление от того факта, что эти экспедиции проходили в значительной степени на территории Московской области и многих других людей, потому что впечатление, расхожее представление о том, что происходит на территории Московской области, ну что там, ну дачи, ну заводы, магазины, железнодорожные станции, давным-давно городская цивилизация в самом ее концентрированном виде. Если где-то что-то и есть, рассуждает современный житель мегаполиса, то на севере, может быть, на Урале, вот, пожалуйста, поезжайте и увидите. Где-нибудь, может быть, в казачьих местах, на территориях юга России, там, наверное, вы отыщете. А в Подмосковье что искать? Это бесполезно. Все, все прекратилось. Ничего нет, никто ничего не поет, даже слова не говорит старинного. Все ушло, не вернется. Пытаетесь показать, что все это не бесполезно. Клин-то ведь это тоже Подмосковье.
Дмитрий Михайлович, ну ведь я где-то тоже так думала, да? И решила все-таки разобраться, потому что дети мои, два сына, москвичи, с ансамбль в Московском городском дворце детского творчества, детский у меня был, преподавала я, да, в университете. В общем, как же так в Московском университете? Где же Москва? И я слышала не раз, что именно в Москву за песнями ехали, то есть были песни, была целая такая культура интереснейшая, она славилась всегда так. И вот потихоньку-потихоньку я нашла людей, кто у меня в первой экспедиции мне помогали, скажем, Чернышова Мария Борисовна, мой педагог, автор моей руководитель моей дипломной работы. И Москва для меня открылась удивительным образом. Это удивительный совершенно оазис, в котором оказалось много всего скрыто, и этот вот ларчик, он почему-то не открывался для других. Туда действительно ехали за 3-9 земель, а Москву обходили. Серж Потовской, единственный из императорское этнографическое общество было, единственный, он здесь был собиратель, в самом начале 20-го столетия собрал костюмы, утварь различную московскую. И это все хранится в фондах РЭМа, Российского этнографического музея.
Давайте-ка произнесем его имя и фамилию громко, отчетливо, внятно. Но страна должна знать своих героев.
Серж Потовской. Ну, фамилия вот такая у нас, красивая, двойная. Значит, до сих пор, я когда работала в фондах Российского этнографического музея, чтобы найти московский материал, понять, куда нам ехать, что смотреть, мне сказали, знаете, единственная коллекция костюма, которая ни разу не выставлялась нигде за 150 лет, это коллекция московского костюма. Неинтересна она, оказывается, всем. И вообще, я считаю, что московский фольклор, он под таким находится, под каким-то спудом непонятным. Я бы очень хотела, чтобы, может быть, вот у нас на кафедре культурного наследия Московского института культуры мы смогли эту тему разработать, создать хорошие фонды, создать хорошие сборники, потому как Москва песенная, Москва традиционная, Москва этнографическая, Москва такая живая, настоящая, Москва купеческая где-то, потому что купечество и традиционная традиционную культуру, они очень близки были, скажем, в 19-м, да, особенно там 18-е столетие. Вот, все это оказалось открытым. К этому интерес большой есть, достаточно большой.
Да, я бы сказал, что он по окончании советской эпохи, несомненно, усилился. Вот с моей точки зрения, сейчас даже происходит то, что молодые люди этим интересуются. Когда-то этим заинтересовалась интеллигенция. Да. А сейчас, ну, то знаете, в духе того, что происходило, происходит в Соединенных Штатах. Народная музыка там, кантри. Рок, рейв, да что угодно, вплоть до хип-хопа. Все это большие города, все это чудесно, все это у всех на слуху. Американец, если ему захочется расслабиться, пойдет слушать кантри. И этого больше всего, хотя мы реже всего это слышим. Но вот и у нас, наверное, если можно сказать, что это русская кантри, хотя это прозвучит несколько смешно и глуповато, но в этом смысле, в смысле народной музыки, которая все еще жива, которую можно слушать, которую можно перекладывать на современный манер, так или иначе, это все живет. Скажите, а вот хотя бы какие регионы Московской области? Ну, не сам же город Москва.
Сейчас, можно я чуть-чуть вернусь к тому, что вы говорили? Уж если мы чуть-чуть заговорили о том, какое впечатление производит наша музыка, то вот у меня есть друзья, скажем, в Дублине, да, и вот мне Фрэнк Виллан, он сказал: «Лена, ты знаешь, сколько существует чудес света?» Я говорю: «Конечно, знаю». «А я знаю, возьму мое чудо света». Говорю: «Какое?» Он говорит: «Это русская песня». Вот вам ирландец, который влюблен в русскую песню, поет очень интересно и считает это действительно таковым. Теперь вернемся к Москве. В Москве регионы певческие были практически все. Но повезло, и сохранилось пение на сегодняшний день не везде, потому что, конечно, вымывание идет совершенно огромное. И, скажем, есть центр традиционной культуры Южного Подмосковья «Истоки». Они 50 лет почти ходят по Подмосковью и записывают, у них удивительные коллекции, фантастический центр. Там поют здорово, там живы наигрыши, песни, духовные стихи, там традиции, там в пост поют постовое, в праздники поют праздничное, да, и отмечают так, и живут вообще по-христиански и здорово. Вот, повезло Восточному Подмосковью, я вот занималась, да.
Егорьевск, Павловский Посад.
Да, Раменский район, Бронницкий район.
Не Павлов Посад, извините.
Павлов Посад, да. Там, откуда хор Ярко, пластинки которого сохранились, которые мы сейчас преподаем, это этнографический практически коллектив, хор, созданный из крестьян одного региона. Вот. Не повезло Западу, там, где Смоленск, да, и мало повезло Северу, там, где вот как раз Серж Путовской ходил, там, Фотиев и так далее, деревни. Вот. То есть на сегодняшний день можно говорить, но зато ходил Юрий Багрей и так далее. В общем, нужно припадать к источникам, к известной литературе, которая существует, и идти в те коллективы, центры, архивы, где это сохранилось.
Я извиняюсь, вот вы ничего не делаете мимоходом. Назвали имя Юрий Багрей. И сейчас же человека в студию. Расскажите, что за личность? Почему мы должны обратить на нее внимание?
Это фольклорист, который записывал много в Подмосковье. Он открыл, он понял, что Подмосковье – это действительно серьезнейший центр песенный, что песня здесь удивительного уровня, и он много ее записывал.
Когда это происходило?
Есть Волоколамский район, у него пластиночки, миньончики такие были. Библиотека фольклориста был сборничек, и там были пластинки. Это были 70-е, 80-е годы, 60-е даже. Вот.
Его... Но вот если сейчас экспедиция поедет не в 70-е, не в 80-е, углубиться в Восточное Подмосковье и в Южное.
Посмотреть найдет? Архивы Юрия Багрея и проехать по тем деревням, у которых он был. Посмотреть экспедиции, по которым, скажем, существует Центр русского фольклора. У них там на сайте есть прямо карта России. Можно нажать любой точку, и там выплывает, был там фольклорист или нет, и какие, так сказать, записи в каких деревнях он производил.
Ну, прямо скажу. Вот, допустим, вы сейчас сказали,
да,
если поехать по деревням и селам, где бродил Багрей, отправить экспедицию, вот вы уверены, что она без добычи не вернется?
Уверена. Ну, конечно, добыча будет не та. Абсолютно уверена. До сих пор еще танцуют, до сих пор поют. И если раньше были записи в основном текстовые, то сейчас больше приходится собирать контекст, то есть рассказы, воспоминания о том, что было. Это действительно так. А тексты уже преподать к текстам Багрея, ну, даже Пушкиной, мои тексты, которые надо опубликовать во что бы то ни стало. Кстати, недавно мне поступило предложение участвовать в создании сборника «Фольклорные сокровища московской земли». Уже 5 томов вышло. Вот 6-й эпос Москвы хотят, эпический фольклор, издать. И как раз вот те духовные стихи, которые мы сегодня представляем, туда войдут. Духовных стихов Московской области с напевами опубликованных нет. Мы будем первые.
То есть, иными словами, дорогие радиослушатели, я хочу резюмировать то, чем с нами поделилась Елена Германовна. Чудовищное количество экспедиций бродит по северам, по Уралу, по Сибири, по местам отдаленным, в некоторых точках уже даже и нежилым, и там ищут фольклор на кладбищах. В центре Европейской России находится город Москва и Московская область. И от экспедиций, которые бродили по его просторам, опубликовано очень мало, почти ничего. Между тем, вообще накоплено огромное количество, и культура богатейшая. Кое-что из этого вы сегодня слышали.
Угу.
И если это опубликовать, то возникнет иное ощущение. Не надо бежать за тысячи километров.
Да,
песенная
да.
культура под носом, значительная часть ее давным-давно записана и какое-то время просто не была в достаточной мере востребована. Если копнуть, то там, можно сказать, клады песенной культуры, давно находящиеся в музеях или все еще ожидающие в селах. И мы послушаем сейчас еще одну мелодию. Эта мелодия будет исполнена ансамблем «Межа», поминальный духовный стих «Наши руки грабли».
Наши руки грабли, наши руки грабли, наши глаза ямы.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по русскому фольклору, кандидат исторических наук и заместитель заведующего кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры Елена Германовна Боронина. Елена Германовна, мы представили Тверской поминальный духовный стих. До этого у нас был знаменный распев XVI века «О человече», приведенный вот в несколько модернизированную форму.
Угу.
И в целом, по ходу передачи, мы показывали разнообразие духовного стиха. Его разновидности резко, по-моему, отличались одна от другой. Дорогие радиослушатели, вы могли прекрасно это услышать. Но мне прежде всего хотелось бы обратить внимание. В России поют духовные стихи, как бы это правильно выразиться, не только бабушки.
Мы с вами прослушали духовный стих в исполнении Тверского музыкального колледжа. И поют студенты, поют причем даже молоденькие совсем девочки и юноши. В колледже учится молодежь, начиная с 14 лет. Тверской колледж – уникальное совершенно явление, потому что там традиционная культура, народная культура живая такая, настоящая, она является частью учебного процесса, который ведут вдохновенные педагоги. К нам в Институт культуры приходят ребята затем продолжать все это изучать. То есть Тверской области повезло. Там энтузиасты, там действительно настоящие, ну, патриоты, можно так патетично, наверное, сказать, те, кто любит, те, кто очень много делают для того, чтобы духовный стих, для того, чтобы музыка народная жила. И вы слышали, что молодежь активно, интересно и хорошо поет фольклор, танцует фольклорные различные танцы. Сейчас, например, в Москве с благословения происходят вечерки танцевальные на мосту, открытый мост у храма Христа Спасителя. То есть вот та сторона, где храм не разрешил настоятель, а вот раньше там, дальше на той стороне, на противоположной стороне, там, где институт наследия, туда, пожалуйста, идите, молодежь, и, так сказать, вполне в праздничные дни, на 9 мая, на события такие, православные праздники. Вот там такие вещи организуются. То есть я хочу сказать, что и сейчас вот у нас на кафедре культурного наследия такой центр такого православного образования, то же самое формируется.
Это что значит? Это средний возраст исполнителя 75 или 25?
Средний возраст исполнителя, если про нашу кафедру, то это 19, средний возраст исполнителя. Вот. Ну, а идем мы в самые разные аудитории. Идем и там, где и год, и два, и три, туда тоже потихонечку, и 75 тоже идем. И как раз вот духовный стих, о котором мы говорили, он удивительно, как сейчас говорит молодежь, цепляет всех, и душа человека на него отзывается. У меня не раз были ситуации, когда мне нужно было овладеть чем-то, кем-то. Я вот преподавала там в международном институте и никак ничем не могла. И когда я начинала петь духовные стихи, аудитория умолкала, и она была моя.
Когда вы говорите овладеть чем-то, кем-то, это ну, вы вниманием, выступаете с вниманием. Для незнакомых людей.
Да, и должна была их внимание, вот, сказать, сконцентрировать на себе и вот дать то, что я хотела дать, рассказать о России, да, о культуре нашей. И вот духовные стихи мне не раз в этом помогали. Вот, кажется, безвыходная ситуация. Ну, как педагог, вы уже знаете, когда, кажется, полный провал, да.
И тяжелее всего со школьниками.
Вот. И мне удавалось, в общем, это уникальное явление нашей культуры, конечно, духовные стихи. Спокойное, ровное, казалось бы, незаметное, махонькая совершенно. Но вот из того духовного стиха, который я вам даже напела один куплет, крошечный, два вот этих элементарных модуля, чудных совершенно, идущих от былинного распева Богородицы.
Не пугайте людей терминами.
Богородица Богу молится, да? Из него вырастает вот такое светлое песнопение, которое вы слышали в исполнении Варвары Котовой в начале нашей передачи.
Ну хорошо, давайте сравним с прошлым и с тем, что находится за рубежом. По представлениям, которые у меня сложились еще в эпоху брежневскую, например, там фольклорный коллектив – это в основном коллектив бабушек, ну или женщин, ну скажем так, за средний возраст.
Да, они выходят на пенсию, у них есть время.
Подтягивающихся к понятию
да,
бабушка.
Да, они начинают.
Сейчас вы говорите, что сплошь молодежь, а стариков-то уже и меньше. Так ли это? Есть ли какое-то изменение позитивное в этом смысле? Я просто не вполне вас понял.
Если говорить о деревнях, конечно, мы припадаем к тем старикам, которые есть, которые несут в себе традицию, у них учимся. А если говорить о городской среде, и города большие наши, Санкт-Петербург, Москва, и города поменьше, то там фольклорная традиция, как ни странно, несет молодежь и дети. Детских коллективов у нас прекрасных, очень много, интереснейших коллективов. Это действительно наследники традиции. У них есть педагоги, которых, в общем-то, вырастили, в том числе я могу сказать, что и мы у нас на кафедре растим таких педагогов. И молодежное движение фольклорное – это яркая, интересная, мощная составляющая России сейчас. Скажем,
филиалы... У нас есть реконструкторы, есть... возобновители древних ремесел, а есть фольклорные песенные танцевальные коллективы.
Да, я и говорю о таком
здесь,
православном,
видимо, есть чем похвастаться.
Православном направлении, которое соединяет в себе вот эту традиционность и православие. И твердо держится вот этого паритета. Естественно, православие, оно ведущее, но при этом... Ну, вышел... Праздник начинается в храме всегда, да? И он выплескивается на улицу. И вот она улица, которую мы тоже традиционно, в традиции ее оформляем так, как можем.
Ну, а вот вопрос иной. Давайте не с прошлым сравнивать, а с тем, что за рубежом. Там как? Там молодежь идет в фольклор, условно говоря, вот то, что сейчас называют не совсем тактичным словом «кельтуха», допустим, Или это скорее попытки стариков сохранить то, что они получили от своих отцов и дедов?
Вы знаете, я знакома неплохо с вот, Западной Европой, да, и там танцевальные коллективы. Там идет молодежь, танцуют хорошо, они интересны. Это и Риверданс известный, да, ирландский, и много коллективов.
Ну, в Риверданс уже не молодежь.
Не молодежь, да. Ну, профессионалы, понятно, да. Я хочу сказать, что много всего вот именно танцевального, просто много. И молодежь, и дети, и бабушки. А вот так как у нас песенный фольклор или синтез, у нас просто принято дело чести и петь, и плясать, если ты занимаешься традиционной культурой. И должен уметь и то, и другое. Хотя, конечно, на деревнях, да и в ансамблях есть специалисты, кто шикарно, великолепно поет, а кто плясун, кто пляшет, кто играет на музыкальных инструментах. Сейчас парень, да что ты за парень, если ты не играешь на музыкальном инструменте в фольклорной среде истории. Именно так и считается. Должен, обязан обеспечить и тянуть эти свои гармошки целые 2-3 часа. Будь здоров, сила какая нужна.
Ну вот если я правильно понимаю, то у нас поет действительно молодежь, в отличие там, скажем, от Европы, да?
Да. Поет многоголосно, удивительно поет. И эта песня жива, когда если уж сейчас, и причем что здорово, в Москве то же самое, мужская традиция была песенная. Мне всегда бабушки говорили: братья пели, отец пел с братьями, а мы-то за ними шли. Всегда это было в основном. Песенная традиция, мужская была традиция. И точно так же, как культура ремесленная. Вот в Москве говорят, что открыты были все эти вот ремесленные лавочки, оттуда неслись песни. Это рассказы Юркова, это второй половины XIX века. Она была полна, Москва, песней. Мужчины пели в первую очередь. И сейчас у нас запели ребята.
У меня последний вопрос. Существует огромное количество попыток, то приводящих к популярности, то ни к чему не приводящих, модернизировать народную песенную культуру, представить ее в сопровождении современных исполнителей с современной музыкальной техникой, в том числе и с записями электронного типа. До какой степени все это удачно, с вашей точки зрения, как профессионала, и до какой степени вообще все это стоит делать?
Это стоит делать тем, кто знает хорошо традицию. Если не прослушано много песен в исполнении подлинных носителей, то человек никогда не сможет это сделать полно, по-настоящему. Например, был Дмитрий Покровский, один из основоположников фольклорного движения. Он был с великолепным музыкальным образованием, но он ездил невероятно много в экспедиции, слушал. И вот этот синтез, который внутри него произошел, он создал удивительный совершенно ансамбль, который до сих пор помнят и знают, и любят. Только одни, так сказать, желания раз, два, три, поехали, без образования, раз, два, три, четыре, поехали, да, без образования, без такого слушания, что ли, я в это мало верю, хотя есть теперь уже источники, есть те, кто знают и несут песню, не учась в вузах, не учась в музыкальных школах, и могут ее интересно и хорошо представлять. Наверное, это тоже возможно. Но мой путь профессиональный, я считаю, что нужно преподать такому опыту, как вот мы слушали сегодня Андрея Николаевича Кутова, да, там же современнейшие обработки. Там
Филатов, Волков,
да, и так далее. Это звучит знаменный распев XVI века, поданный с инструментами. А потом инструментальная культура, она иногда загоняет, конечно, далеко и не туда. А вот вокальная, акапельная культура певческая, русская песня, это удивительная культура, многоголосие. Здесь мы впереди планеты всей. И здесь в Россию можно и нужно до сих пор ехать учиться, набираться, вдохновляться и удивляться.
Ну что ж,
восхищаться,
можно сделать вывод. Если вы хотите сделать современную музыку на основе народных песнопений, не будьте на поверхности.
Нужно много слушать, учиться, уходите, думать, анализировать.
В глубину, уходите в глубину. Изучайте.
В традицию.
И, в общем, не пытайтесь прыгнуть плинтуса. Прыгать надо с трамплина. То есть и собственная музыкальная культура должна быть достаточно глубокой, знаний должно быть достаточно много.
Да,
что-нибудь поверхностное вспорхнет из вашего сердца, потрепещет крылышками и через двое суток растает в воздухе. Не надо. Хотите делать — делайте серьезно. хотите слушать, слушайте серьезное. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы тут на эту тему могли бы еще пару часов говорить, но столько нам не дано. Мне остается, дорогие радиослушатели, от вашего имени поблагодарить за работу просветителя Елену Германовну Боронину и сказать вам на прощание. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.